эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня вторник, 24 мая. Марта, прошу прощения, сегодня будем говорить о таком. Смогли ли Минские соглашения расколоть слуг народа?
Поскольку Франция остается пропрезидентской, речь может идти только о ее единстве.
Реальная ситуация с COVID-19 в Донецке и Луганске. Как перестать паниковать, обновлять постоянно ленту новостей и считать дни до конца карантина? 380 тысяч заражений COVID-19 в мире и 97 в Украине. Министр здравоохранения Илья Емец призывает Владимира Зеленского ввести режим чрезвычайного положения в Украине. Более жестких мер требует и глава МВД Арсен Аваков. Что ждет украинцев, если ЧП в стране введут, по примеру Италии, Исландии, Болгарии, Эстонии и Чехии? Поможет ли это побороть эпидемию? И почему оппозиция в Верховной Раде выступает против? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях Игорь Калиушко, эксперт по публичному праву и глава правления Центра политико-правовых реформ, народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, еще один народный депутат от фракции «Слуга народа» и член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи, медицинского страхования Лада Булах. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. С вашей точки зрения, стоит ли вводить в Украине режим чрезвычайного положения ради борьбы с эпидемией COVID-19? 0800-300-403, номер прямого эфира. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Передаю ему слово.
Приветствую. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV. По его словам, сегодня развитие коронавируса в Украине достаточно умеренное по сравнению со многими странами Европы. Напомню, что из-за коронавируса ряд регионов уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Это Донецкая, Киевская, Черновицкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Житомирская, Черкасская, Днепропетровская области и город Киев. В целом в Украине, по последним данным, установили 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Около 3,5 миллионов человек нуждаются в защите и гуманитарной помощи из-за конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает Международная организация по миграции. По этим данным, почти 2 миллиона человек из указанного количества живут на неконтролируемых правительством Украины территориях. В организации отмечают, что теперь к их потребностям добавились риски и ограничения, связанные с пандемией нового коронавируса. Всего по данным организации, на оккупированной части Донбасса насчитывается 5000 наиболее уязвимых жителей, которые нуждаются в помощи. Международный комитет Красного Креста начал раздачу продуктов и средств гигиены в прифронтовых Песках, Опытном, Невильском, Водяном, Уманском и Пивденном. Об этом говорится в сообщении комитета. По данным организации, волонтеры доставляют помощь непосредственно к двери, оставляют ее и уходят на безопасное расстояние, чтобы люди могли забрать наборы с едой и средствами гигиены. Красный Крест также передает санитарно-техническое оборудование в областную больницу интенсивной терапии и 5-тонный резервуар для воды в больницу скорой помощи в Мариуполе. Тем временем двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Новотошковского, Шумов. В группировке ЛНР заявили об одном обстреле со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. 327 миллионов гривен поступили на счета государственных угольных шахт Украины. Эти деньги должны направить на выплату задолженности по заработной плате перед шахтерами. Об этом сообщил исполняющий обязанности министр энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин. По его словам, с горняками рассчитались за 2019 год и за февраль 2020. Шубин отметил, что эти деньги помогут людям пережить карантин. Исполняющий обязанности министра также отметил необходимость соблюдения требований карантина и сообщил, что решаются вопросы, чтобы шахтеры в регионах были обеспечены средствами индивидуальной защиты. По прогнозам синоптиков, завтра, 25 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5 градусов мороза, днем от 6 до 8 тепла. И напомню, что в ближайшее воскресенье, 29 марта, Украина переходит на летнее время. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час вперед. Отмечу, что все гаджеты и электронные устройства, которые подключены к интернету, автоматически в 3 часа ночи переведут время.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире мы будем говорить о том, чего ждать украинцам, если в стране будет введено чрезвычайное положение, как это требует глава Министерства здравоохранения Украины Илья Ємець. Как вы относитесь к этой идее? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока к другим темам. Смогла ли стратегия Офиса Президента на минских переговорах расколоть пропрезидентское большинство Верховной Ради Украины? И смог ли так называемый координационный совет с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей разделить слуг народа на тех, кто поддерживает и не поддерживает политику Зеленского? Об этом читайте в материале «Слуга народа против минских договоренностей Ермака» на сайте Украинской службы Радио Свобода. А с автором материала Дмитрием Бакаром пообщался мой коллега Александр Демченко.
Глава Офиса Президента и представители России на минских переговорах озвучили идею создания так называемого координационного совета на украинском координационной раде с представителями ОРДЛО, Приминской трехсторонней группы. Обсуждение вызвало большую дискуссию в обществе. Как известно, дискуссию это вызвало и в пропрезидентской фракции Верховной Рады «Слуга народа», где часть депутатов высказали свой протест против создания так называемой координационной рады, координационного совета. Как вообще в фракции «Слуга народа» относятся к созданию такого совета и что говорят по этому поводу?
«Слуга народа» заявляют, что разговоры недоброжелателей о расколе во фракции или о каком-то восстании депутатов не соответствуют действительности. В частности, депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура в разговоре с «Радио Свобода» заявил, что поскольку фракция остается пропрезидентской, речь может идти только о ее единстве. Кроме того, он заявляет, что не существует никакого конфликта между депутатами фракции и главой Офиса Президента Андреем Ермаком, несмотря на то, что часть депутатов резко отреагировала на документ, в котором были зафиксированы новые минские договоренности о создании координационного совета. По мнению Александра Качура, так депутаты отреагировали только потому, что не были проинформированы вовремя о содержании этого документа. Когда эта встреча состоялась, глава Офиса Президента смог пояснить свою стратегию, логику этого документа, логику создания координационного совета. Он заявил депутатам, что речь не идет о включении в эту раду представителей ДНР и ЛНР, а речь идет о включении граждан Украины, проживающих как в ОРДЛО, так и на подконтрольной территории, тех граждан Украины, которые есть лояльными к Украине. Также, по словам депутата фракции «Слуга народа» Александра Качуры, большинство депутатов, которые выступали против такой логики, против таких перемен в минских переговорах, поняли Андрея Ермака, его разъяснение. В общем, с ними согласились.
То есть можно сказать, что критически во фракции относились к позиции Ермака на минских переговорах, но позицию президента в мирном урегулировании конфликта на Донбассе фракция продолжает поддерживать, и тут никаких разногласий нет.
Именно на этом делают ударение представители фракции, когда комментируют эту ситуацию. Об этом же говорят и эксперты, чтобы оценить ситуацию в фракции «Слуга народа», насколько она остается единой. Мы поговорили с политологом Владимиром Фисенко, к примеру, и по его мнению, именно пропрезидентскость этой фракции есть и демонстрирует, и в то же время доказывает, что пока монобольшинство, так называемое, остается все же моно и все же большинством, какими бы ни были споры во фракции, вот именно поддержка всей программы и президента, отсутствие критики в его адрес и говорит о том, что ну, «Слуга народа» является единой фракцией, и пока о расколе речи идти не может. И вот в то же время в разговоре с другим политологом Алексеем Гаранем прозвучала такая мысль, что все же существуют какие-то центробежные силы, которые оттягивают части депутатов, они не участвуют в отдельных голосованиях. Мы помним, какими были голосования по увольнению кабинета министров или по увольнению генерального прокурора Рябошапки. Там заметная часть фракции не дала своих голосов. Но все же решение удалось эти принять, и в частности, благодаря голосам других фракций. И вот именно на этот момент Алексей Гарань обращает внимание. Ситуация может измениться, может развиться, в первую очередь, если будет Минский процесс не восприниматься в Украине, то события в Минском процессе, в Минских переговорах будут не восприниматься в Украине, не будут восприниматься частью депутатов, и вот тогда, в таком случае, только будет угрожать фракции «Слуга народа» какой-то раскол, но это не сейчас, это не сегодня, и все-таки показательно, что большая часть фракций голосует синхронно.
Новых случаев коронавируса в Донецкой области нет. Ожидают результатов анализов 13 человек. Вечером в Днепре приземлился самолет, который привез гуманитарную помощь из Китая. 24 марта утром ее получили в Донецкой области. Вот что рассказал Александр Пиденко, заместитель начальника управления организации медпомощи Департамента охраны здоровья Донецкой области.
Там швидкие тест-системы, лабораторные тест-системы, респираторы, и там халаты изоляционные, одноразовые, медичные, четырех размеров. Будет передано до нас поліції респіратори, медичні халати і часть респіраторів буде передана до лабораторії, де буде проводитись ПЛР-діагностика.
Часть этих респираторов передадут полиции. Еще часть – лабораториям, где будут диагностировать коронавирус. Быстрые тесты изготовили в марте этого года. Пока в обладминистрации переводят инструкцию с китайского языка. Лабораторных тестов получили 18 комплектов по 96 исследований за раз. Завтра в Славянск должны доставить прибор для диагностики коронавируса. При его работе будут использовать эти тесты. В Луганской области сегодня тоже получили тесты для выявления инфекции. Руководитель Луганской области Госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что сегодня же эти тесты развезут по больницам.
На цьому тижні ми в тестовому режимі запускаємо нашу лабораторію. Вівторок, середа, що вона буде повністю вже відтестована, і ми зможемо робити діагностику тих тестів вже безпосередньо в нас на територію Луганської області в місті Сєвєродонецьк.
Также Сергей Гайдай сообщил, что в следующие 2-3 недели Луганщина дополнительно получит 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас в Луганской области нет зафиксированных случаев коронавируса, но пока есть 3 подозрения на заражение. Подконтрольная России администрация на оккупированной части Донбасса все еще не сообщает ни об одном случае COVID-19 на подконтрольной им территории. Радио Донбасс Реалии постоянно обновляет данные из Ордло в живом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
В Донецке накануне закрыли театры, кино и филармонию. Однако в городе на улицах до сих пор много людей, работают рынки, ходит транспорт. Школы на каникулах плановых, весенних. В Луганске заявили, что будут принудительно отправлять на карантин местных жителей, которые вернулись из других стран с признаками ОРВИ и высокой температурой. Исключение будут делать для тех, кто приехали из России или отдельных районов Донецкой области. Работники так называемых местных органов власти в Урдлу начали вывозить свои семьи в Россию. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников. При этом в Урдлу заявляют, что официальных случаев заражения коронавирусом у них не зафиксировано. В Украине же, по последним данным Министерства здравоохранения, установили 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В России таких случаев 495. В мире почти 380 тысяч. В Урдлу по-прежнему говорят, что ни одного. ОБСЕ призывает группировки ЛДНР открыть доступ для наблюдателей, чтобы продолжать свою деятельность, учитывая необходимость контроля за распространением коронавируса COVID-19. С 21 марта группировки ЛДНР отказывают в проезде патрулей миссии на оккупированной оккупированной территории.
Друзья, ищите живой блог Донецка и Луганска во время пандемии в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», либо просто наберите это в поиске в поисковой строке Гугла. Там, в этом блоге, мы оперативно обновляем факты из оккупированной части отдельных районов Донецка и Луганской областей и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий.
Как передается коронавирус? Как любой респираторный вирус, воздушно-капельным путем при близком общении или же через физический контакт. Кроме того, коронавирус можно подцепить с твердой поверхности, к примеру, поручень в транспорте. Что же делать? Во-первых, старайтесь не находиться в людных местах. Чем меньше людей, тем меньше шансов заболеть. Именно с целью предотвратить увеличение количества заболевших закрывают на карантин ТРЦ, спортивные клубы, кинотеатры, учебные заведения и КПВВ. Во-вторых, мойте руки и носите с собой средства дезинфекции или хотя бы влажные салфетки. В-третьих, регулярно проводите уборку на рабочем месте, проветривайте комнату и не забывайте гулять. В-четвертых, избегайте употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. А если все же заболел? Симптомами коронавируса, как и гриппа, являются головная боль, кашель, температура и затруднение дыхания, в некоторых случаях диарея или конъюнктивит. Если у вас проявляются такие симптомы, то не стоит сразу бежать, сломя голову, в больницу. Позвоните своему семейному врачу, расскажите о своем самочувствие. Если будет нужно, он отправит вас на диагностику. Если вы не успели заключить декларацию, то можете обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения 1545. Повторяю, 1545. Или же горячие линии по областям. Луганская область 0800 505 107. Донецкая область 0800 507 506. Если вы не можете сбить температуру, если проблемы с дыханием, вы вызываете скорую, которая присылает специальную бригаду, и она уже везет вас в больницу, которая подготовлены специально для заразившихся коронавирусом. Внимание, еще раз, не надо самим никуда ехать. Если вы заболели, то можете заразить и других людей. Можно ли сдать анализы, узнать, болен ли я? В Луганскую и Донецкую область в ближайшее время должны поступить тесты, которые позволят быстро определять, заражен ли человек. Но первое время они будут только в профильных больницах. Со временем появятся в аптеках. А что с КПВВ? Пункты пропуска приостанавливают свою работу в Луганской области на 2 недели, в Донецкой до 13 апреля. И все же, если в вашем паспорте стоит прописка с указанием временно неподконтрольных Украине городов, то вас пропустит в Ордло. Если вы хотите в Украину, то в регистрации должны быть указаны города, которые не подчиняются группировке ЛДНР. Важно! Верификацию вы можете пройти после карантина, а социальные выплаты не прекратятся. Помните, больше всего от коронавируса страдают люди пенсионного возраста. Старшим сейчас не время ходить в людные места. Берегите себя, мойте руки, кушайте фрукты, проветривайте квартиру и проведите этот карантин с пользой для себя. Читайте, развивайтесь, смотрите любимые фильмы. Главное, не паникуйте.
Ну и к вопросу о панике. Как перестать паниковать, обновлять постоянно ленту новостей и считать дни до конца карантина? После первой недели самоизоляции все чаще встречаются сообщения, что люди начинают себя чувствовать тревожно и растерянно. Можно ли этого избежать? Как привести нервы в порядок? Моя коллега Дарья Куриная спрашивает советы психолога.
Мы каждый раз, как животные, живя в мире, реагируем на внешнюю среду, считывая ее и проверяя, безопасно или небезопасно.
Говорит Людмила Чвалева, психолог-гештальт-терапевт. На нервную систему можно воздействовать, но только не словами «успокойся», которые вызовут еще большую тревожность. Реально успокоить себя можно разными способами. Первое, что нужно сделать – убрать источники, которые вызывают тревогу.
Это значит, что если мы сидим все время в новостях или в фейсбучной ленте, в которой смотрим, сканируем новости про вирус, естественно, это добавит нам еще большее ощущение небезопасности. Первое, что нужно сделать, это доступно нашей центральной нервной системе, то есть нашим сказать себе, что давай ты ограничишь доступ к новостям. А ты только будешь смотреть новости те, которые касаются конкретно безопасности или которые касаются там, каких-то научных исследований, если очень хочется. Да? Потому что наша научная информация, которая нам объясняет, что, как и почему происходит, она структурирует в голове у нас мысли, и мы как-то немножко там можем успокаиваться.
Второе, что мы можем сделать – воздействовать на тело. Тут можно работать двумя способами. Первый – саморегуляция, ведь мы можем себя регулировать самостоятельно. Второе – сорегуляция. А другого человека мы можем тоже регулироваться, попадая в позитивную петлю.
Допустим, я говорю с кем-то по скайпу, я говорю с вами, вы слышите мой голос. Если мой голос спокойный, ваш голос спокойный, мы друг друга регулируем. Мы успокаиваемся друг от друга. Об улыбку другого человека и доброжелательные слова мы тоже успокаиваемся. успокаиваемся, и он успокаивается. Это такая положительная петля. Мы как будто мы говорим это в бытовом смысле, что мы обмениваемся положительными эмоциями, положительной энергией. Поговорил с человеком, мне стало легче.
Если человек одинок и поговорить ему не с кем, то общение можно заменить чем-то приятным, к примеру, просмотром комедии или теплым фильмом. Что же касается саморегуляции, так как человек пребывает в постоянном движении между тремя зонами – внешний, внутренний и средний, очень важно не застрять в одной из них. Внешняя зона – это когда человек, к примеру, говорит по телефону. Он себя ощущает, но все его мысли сосредоточены на общении. Средняя зона – это наши мысли, к примеру, посмотрел и осмысливаю. Внутренняя зона – наши ощущения, телесные и эмоциональные. Когда человек в тревоге, он западает в какой-то из зон и фиксируется в ней. Чтобы включить саморегуляцию, психолог советует в первую очередь сосредоточиться на дыхании.
Когда мы в тревоге, дыхание становится адреналиновым. Глубокий вдох, небольшой выдох. BBD реакция запускается. Когда мы начинаем дышать так, чтобы запустить парасимпатическую сетку, мы дышим плавный, спокойный, медленный вдох и выдох. Желательно вдох через нос, а выдох через рот. Это запускает парасимпатическую систему, он ей сигналит «спокойно, я спокоен, все хорошо».
Но одних лишь разговоров и дыхания недостаточно, поэтому психолог советует прежде всего составить себе график и придерживаться его. Так человек уменьшит свою тревожность, понимая, что все идет по его плану. В условиях самоизоляции также стоит сосредотачиваться на себе и приводить в порядок свои мысли. Привести мысли в порядок можно и наводя порядок в доме. Механическая монотонная работа помогает выключить негативные мысли и сосредоточиться исключительно на выполнении задачи. Не стоит забывать и о физических нагрузках. Если бегать или ходить в спортзал сейчас стало невозможно, то можно заменить это прыжками или танцами. Или же активно походить по лестнице в подъезде, не забывая о дезинфекции. Также советует психолог, необходимо делать растяжку, чтобы высвободить из мышц кортизол, гормон стресса. Заботу о себе во время карантина тоже не отменяли. Расчесывание, бритье, маски, нанесение крема, даже макияж – это успокаивает. Еще один немаловажный пункт психического здоровья – творчество. Игра на музыкальных инструментах, вышивка, вязание, рисование, складывание пазлов – все это позитивно влияет на эмоциональное состояние. Хорошо влияет на эмоциональное и физическое состояние пение. Когда человек поет, он раскрепощается, насыщает легкие воздухом, а также преодолевает психологические и физические зажимы. Если петь не хочется, то стоит послушать вашу любимую музыку, почитать книгу или же включить звуки природы. Также можно вспомнить что-то хорошее. Все это гармонизирует ваше эмоциональное состояние. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, по состоянию на сегодня, 24 марта, в мире зарегистрировано около 380 тысяч заражений COVID-19 и 97 в Украине. Министр здравоохранения Украины Илья Ємець призывает Владимира Зеленского ввести режим чрезвычайного положения в стране. Более жестких мер требует и глава МВД Арсен Аваков. Что ждет украинцев, если чрезвычайное положение в стране введут, по примеру, Италии, Исландии, Болгарии, Эстонии, Чехии и ряда других стран? Поможет ли это побороть эпидемию? Почему оппозиция в Верховной Раде выступает против? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это Игорь Калиушко, эксперт по публичному праву и глава правления Центра политико-правовых реформ. Игорь Борисович, здравствуйте.
Доброго дня.
Также с нами по скайпу Алексей Гончаренко, народный депутат от фракции «Европейская солидарность». Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. Евгения, здравствуйте.
Витаю.
Обращаюсь к нашим слушателям. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Друзья, выступаете ли вы за введение чрезвычайного положения в стране? С вашей точки зрения, поможет ли это бороться с эпидемией в Украине? Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со стационарных и мобильных телефонов со всей территории Украины, включая Ордло и Крым. Игорь Борисович, к вам первый вопрос. Расскажите нашим слушателям, что такое режим чрезвычайного положения. Сколько я понимаю, это впервые в Украине он может быть введен.
У нас був прецедент, вже не пам'ятаю, в якому році, досить давно, коли територіально, локально він застосовувався. Це був єдиний випадок, дуже недовго. Це було десь в Криму в зв'язку з якоюсь екологічною ситуацією, здається, чи аварією. Тому дійсно, фактично ми не маємо досвіду застосування законодавства про надзвичайний стан, і тому дуже важливо в ньому правильно розібратися і зорієнтуватися. Згідно Конституції, нашої взагалі теорії конституціоналізму, надзвичайний стан, він подібний до воєнного стану, тільки має інші причини. Тобто це правовий режим, який застосовується в державі в зв'язку з якимись форс-мажорними обставинами. Якщо воєнний стан, зрозуміло, в зв'язку з воєнними діями, з нападом, з агресією і тому подібне, то надзвичайний стан може застосовуватися в випадках епідемій, пандемій, стихійних лих і тому подібне, техногенних катастроф і тому подібне. З одного боку, він абсолютно необхідний, тому що бувають ситуації в житті в різних країн, коли виконати всі передбачені Конституцією права і свободи людини є просто неможливо, або їх виконання може принести шкоду тим самим людям чи іншим людям і так далі. От, власне, для цих ситуацій і передбачений Конституцією режим надзвичайного стану. Він вводиться указом президента, який має бути в дводенний строк затверджений Верховною Радою. Тільки після цього він набуває чинності і діє. По-друге, важливо розуміти, що Конституція прямо передбачає, це ж стаття 64-та, насамперед, передбачає, які права людини можуть бути обмежені в умовах надзвичайного стану, а які не можуть бути. І саме в цьому указі президента про введення надзвичайного стану треба чітко визначити, що ж, власне, з якою метою він вводиться, які права обмежуються, на якій території, на який час. И как это обеспечивается?
Игорь Борисович, то есть как раз уточняющий вопрос к вам. Должно быть прописано в этом указе президента именно какие права на какой срок будут ограничены?
Так, так, это обов'язково, потому что не можно повторить... У нас був єдиний прецедент застосування законодавства про воєнний стан. Це в 18-му році президент Порошенко видав указ про введення воєнного стану, в якому було написано, що на період дії воєнного стану можуть бути, і далі просто повторення Конституції. Перелік можуть бути обмежені і перелік всіх статей, які згадані в Конституції. Незрозуміло абсолютно було, для чого їх всі обмежувати, хто їх має обмежувати. Адже саме указ президента повинен фактично містити відповідь на ці питання. Саме це розглядає Верховна Рада, затвердити чи не затвердити і так далі. Якщо цього немає в указі президента, тоді фактично це означає, що ці обмеження будуть вводити хто? Патрульні поліцейські, якісь державні службовці, кожен на своєму місці, хто як зрозуміє ситуацію. Це неприпустимо. Своволя с точки зору правовой державы.
Вот в сознании обывателя, среднего украинца, чрезвычайное положение – это диктат военных, полицейских. Вы вот разделяете такой взгляд на чрезвычайное положение, если упрощать его?
Все залежить від того, як буде виписаний указ президента про його введення. Дійсно, його можна виписати таким чином, що він призведе до навіть необдуманого, гіпертрофованого, завеликого обмеження прав людини і диктату поліцейських чи військових. А може бути він виписаний таким чином, що він дійсно вирішить потрібні проблеми, потрібні питання для забезпечення боротьби з пандемією. Саме тому, власне, останнє, що я не договорив, вступному своєму слові, це я хочу наголосити, що введення надзвичайного стану має бути результатом заздалегідь продуманої і скомунікованої суспільством стратегії боротьби з тими причинами, які породжують надзвичайний стан. Якщо громадяни не розуміють, для чого вводиться надзвичайний стан, Він може принести більше шкоди, ніж користі.
Вопрос к народному депутату от фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук. Евгения, вот была информация, а говорят мне редакторы, что пропала с ней связь, попробуем ее сейчас набрать. Тогда вопрос к Алексею Гончаренко. Алексей, вот в ряде государств уже введен режим чрезвычайного положения. Вот очень долго могу перечислять: Италия, Испания, Словакия, Чехия, Исландия, Эстония, Латвия, Румыния, Сербия, Босния, Герцеговина, Венгрия, Болгария, Швейцария, Казахстан, Молдова, отдельные штаты в Соединенных Штатах Америки и, скорее всего, во Франции. Ваша фракция выступает против введения режима чрезвычайного положения в Украине. Поясните, почему?
Потому что мы не понимаем на сегодняшний день, чем он должен помочь. В Украине вы перечислили страны, которые ввели. Ну, во-первых, в каждой стране свое законодательство и свои подходы. А я хочу вам напомнить, что уже во многих областях Украины введен режим так называемой чрезвычайной ситуации. И многие из тех задач, которые хотят решить через введение чрезвычайного положения, уже в Украине, собственно говоря, через объявление карантина и соответствующие решения реализованы. Например, запрет на массовые акции, там, ограничение перемещения, ограничение работы общественного транспорта, много других вещей. Поэтому я не понимаю, в чем сегодня, что дополнительно даст введение чрезвычайного положения по всей стране. Я понимаю, что это точно ударит по экономике, хотя бы с точки зрения просто психологической, хотя это речь совсем не только о психологии. Кроме того, это позволяет власти, например, вводить цензуру, вводить ограничения свободы слова. А в чем необходимость этого? И сегодня в условиях того, когда власть, например, там 25 марта там, хотела в Минске подписывать соглашение о том, что так называемый ДНР и ЛНР становится на один уровень с Украиной.
Это завтра будет, переговоры. Алексей. Завтра будет заседание.
Да, но вроде бы завтра этого все-таки не будет. Как нам сейчас говорят, из-за коронавируса это заседание состоится в режиме видеоконференции. Я так понимаю, что в режиме видеоконференции точно подписать ничего нельзя. Однако сам факт того, что такие вопросы ключевые для будущего страны обсуждаются, о том, чтобы вступить в прямые переговоры с боевиками, что пропутинскими, что, кстати, Путин давно хотел, а Зеленский обещал, что этого не будет, когда Украину ставят на одну ступень с так называемой ЛДНР, а Россию на одну ступень с Германией и Францией, и практически выводят Россию из-за скобки всего этого процесса, и то, чего Россия так долго добивалась. Но это катастрофа. И в таких ситуациях, когда еще есть чрезвычайное положение с ограничениями, ну, я считаю, что это диктатура и путь к диктатуре. Таким образом, мы имеем риски диктатуры, мы имеем удар по экономике, а ради чего? Власть должна объяснить, что как режим чрезвычайного положения должен позволить им сделать. Я уже не хотел бы напомнить, ну, все равно должен буду это напомнить, о том, что когда два месяца шагала пандемия уже по планете, наша власть не делала ничего. То есть мы сейчас имеем там письмо секретаря СНБО Данилова 31 января на имя премьер-министра Гончарука, где он просит, например, ограничить экспорт и реэкспорт медицинских товаров, необходимых для борьбы с эпидемией. И ничего этого сделано не было, вывозилось. Сейчас мы имеем цифры на миллионы долларов, в том числе эти маски, которые сейчас мы не можем днем с огнем найти. Тесты, которые прибыли только вчера фактически в Украину, до еще там, несколько дней назад даже в городах-миллионниках их не было. Ну, многое-многое другое. Вообще состояние здравоохранения, я могу вам сказать, вот я только что приехал, передал Одесской областной клинической больнице там оборудование от фонда Петра Порошенко, передал там другим благотворительным организациям медицинское оборудование и общался снова с медиками. Но состояние медицины катастрофическое, и никто ничего не делал два месяца. А теперь давайте, значит, вводить чрезвычайное положение, давайте открывать дорогу к диктатуре, давайте добивать собственную экономику.
Я Алексей, считаю, ну это глава...
неправильно и неоправданно.
Глава Министерства здравоохранения требует немедленно ввести режим чрезвычайного положения. То есть, получается, медики видят в этом смысл определенно. Например, комендантский час, чтобы не ходили вот пожилые люди по улицам.
Ну, простите меня еще раз. Медики, нельзя всех медиков ассоциировать с министром здравоохранения. Раз. Я со многими медиками общался, которые придерживаются совершенно иной точки зрения. И он один не может представлять. Два. Причем здесь, а как комендантский час, если они не будут ходить вечером, но они будут ходить днем. А в стране под названием Швеция, например, вообще могут кто угодно ходить, или Нидерланды, или и многие другие страны, но только чтобы они не ходили группами больше, чем там желательно по одному человеку, но максимум по два, и придерживались расстояния других людей. Вообще, если мы об этом говорим, но есть меры там логичные, если мы хотим защитить группу риска сегодня, например, это наши пенсионеры, то нужно там другие там меры принимать, например, отменять льготный проезд для них. Это мера, которая действительно многих из них оставит дома. Мы можем вводить какие-то ограничения через другие режимы, не только через режим чрезвычайного положения. То есть ради того, чтобы пожилые люди не выходили на улицу, нам нужно вести режим ЧП по всей стране?
Алексей, а почему Илья Емец требует вести этот режим чрезвычайного положения? И Арсен Авакова тоже настаивает на этом.
Ну почему Арсен Авакова настаивает, я не удивлен. Но все-таки министр внутренних дел. А почему Илья Емец? Ну это надо спрашивать господина Емца. Но еще раз, я не могу на одном, потому что так хочет Емец, я должен быть с этим согласен. Ну, расскажите мне аргументацию. Я ни разу от господина Емца не слышал аргументацию. То есть что он хочет добиться? Если цель господина Емца, чтобы все сидели дома по квартирам и вообще не выходили, то я вообще считаю, что это пагубная цель, ничего хорошего она не принесет. Я еще раз хочу вам напомнить, у нас кроме коронавируса есть экономика Украины. Что будут люди кушать через месяц, через два? Запасов у граждан Украины нет. Мы не граждане США и не граждане Франции. Возможности влить в украинскую экономику триллион долларов, как США, или 300 миллиардов евро, как Франция, у нас нет. А что же мы будем делать через два месяца, если у нас вообще все люди перестанут выходить на улицы, остановится вся экономика как таковая, кроме там доставки, не знаю, продуктов, электроэнергии, воды там, и так далее.
Понятно ваша позиция. Давайте вот слово дадим народному депутату фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук. Евгения, вот вы готовы голосовать за введение этого режима чрезвычайного положения? Нужно всего 226 голосов депутата. Вот вводят ли в курс дела депутатов с фракции «Слуга народа» о том, будет ли введено это чрезвычайное положение, на каких условиях оно будет введено, и готовы ли вы голосовать теоретически за него?
Доброго дня усім. Ну, по-перше, ми зараз з вами дуже гіпотетично говоримо про умови надзвичайного стану. Дуже вдячна, що ви перше слово дали пану Колюшко, який повторив, яким чином взагалі виглядає процедура. Нагадаю, що до указу президента, де дійсно мають бути дуже чітко прописані обмеження гіпотетичні, так, якщо буде справа дійде до надзвичайного стану, до цього має бути ще або звернення Кабінету міністрів, або засідання РНБО, яке на своєму, ну, своїм рішенням запропонує, звернеться до президента, аргументує, чому інші методи не спрацьовують і потрібно вводити надзвичайний стан. Поки ні першого кроку, ні другого кроку немає, тому говорити і запитувати у народних депутатів, ну, в тому числі і зі «Слуги народу», ще перечасно. Ми також хочемо розуміти, які саме обмеження можуть бути і, ну, уже прем'єр-міністр вчора в ефірі з одного з каналів сказав, що зараз виконавча влада не бачить причин саме зараз по введенню надзвичайного стану, тому я би попросила наших колег з інших фракцій не спекулювати, не залякувати людей. Дійсно, є певні заходи обмежувальні на рівні областей, вводяться надзвичайні ситуації на рівні областей, міста дійсно приймають окремі рішення, до речі, в тому числі і по відміні пільгового проїзду для пенсіонерів, щоб вони зайвий раз не виходили публічні місця і не наражали себе на небезпеку, бо вони дійсно є в групі ризику. Але гіпотетично, якщо, не дай Бог, там через якийсь період, через кілька тижнів, у нас дуже сильно буде там загостриться ситуація, не дай Бог, так буде, як в Італії, ось тоді можна говорити про аргументи, якісь додаткові, про введення надзвичайного стану. Якщо буде проведений в тому числі аналіз, яким чином це відіб'ється на економіці, на бізнесу, бо ми прекрасно розуміємо, що не може країна бути в такому шатдауні дуже довго. У нас дійсно слабка, ослаблена економіка, ми не витримаємо дуже жорстких мір, і потім потрібно буде допомагати бізнесу відновлюватися. А зараз бізнес навпаки допомагає, бо і різного формату бізнесмени, і невеликий бізнес, і крупніший, вони зараз додаткові кошти спрямовують, включають різні соціальні програми, закуповують апарати дороговартісні. Ми, ну, дійсно це той момент, коли бізнес і влада повинні працювати спільно і допомагати одне одному. Тому зараз поки що говорити про введення надзвичайного стану, очевидно, передчасно, бо немає дійсно прописаної моделі щодо обмежень і аргументації, чому саме така крайня міра має бути вжита.
Игорь Борисович, вопрос Игоря Калиушко. Какие политические последствия введения режима чрезвычайного положения? Возможно ли протесты? Возможно ли введение цензуры, то есть сворачивание свободы слова? Как работают органы власти, тот же парламент?
Ну, я говорив, що в принципі все це, всі перелічені вами обмеження, вони можливі в рамках надзвичайного стану, але вони мають бути визначені указом президента і вони мають бути дійсно перед тим якось обґрунтовані і пояснені. В даному випадку, наприклад, якщо я можу зрозуміти, там навіть комендантську годину в якійсь мірі тут можна придумати пояснення, для чого вона потрібна, то будь-яке обмеження інформації, цензура і так далі, це в принципі на голову не налазить.
Ні, ну чому скажуть, що от розпространяються фейки, паніка в соціальних сетях, чому б не відключити от доступ к інтернету на якесь время, на місяць?
от хай це скажуть, розумієте, і тоді це буде заслуговувати на відповідну оцінку. Поки що, поки ніхто таких дурниць, слава Богу, не сказав, я вважаю, що немає підстав робити дійсно якісь такі дуже дуже різкі оцінки. І треба дивитися, як тільки появиться проект указу президента, якщо він буде поширений, доступний, я готовий буду його прокоментувати.
Игорь Борисович, а какая разница, кто подает подачу президенту о введении чрезвычайного положения? То есть по закону это может сделать Совет национальной безопасности и обороны или Кабинет министров? Вот журналисты сообщали, что Наванкова видит приоритетным именно вариант с Кабинетом министров. Вот в чем разница, кто подает положение об этом введении чрезвычайного положения?
Ну, немає. С правовой точки зору немає різниці. Важливо, на чому зупиниться президент і що він включить в свій указ. Тому що це не є та ситуація, де, наприклад, є обов'язкове подання Ради нацбезпеки. Це конституційне право президента, визначене окремим пунктом статті 106, і воно не зв'язане з якимись там попередніми діями. Але зрозуміло, що президент не повинен придумувати ці ситуації сам. Він повинен опиратися на якусь об'єктивну інформацію, і таку інформацію йому може надати або уряд, або РНБО.
А як прекращається режим чрезвичайного положення? Розкажіть, будь ласка, нашим слухателям.
По-перше, указом має бути передбачено термін, на який вводиться режим надзвичайного стану. Він, здається, здається, є обмеження, вже точно не пам'ятаю, не може бути більше чи місяця, чи двох місяців. І, відповідно, якщо той термін закінчується, він автоматично закінчується, а якщо закінчуються обставини, через які він був введений, то указом президента він може бути припинений.
Вопрос Алексею Гончаренко. Алексей, ви вчора сообщили о том, що глава Міністерства здравоохранення собирається подати в відставку. Що там відбувається? Розкажіть, будь ласка.
Я хотів би відповісти на ваш перший питання по поводу сроків. На 30 дней, согласно законодательству Украины, можно ввести режим чрезвычайного положения с возможностью его продления через отдельный указ и через отдельное решение Верховной Рады еще на 30 дней. Это максимум, дальше он истекает. В любом случае, без отдельных решений. Теперь, что касается господина Емца. По моим данным, господин Емец вчера написал заявление об отставке. Я не знаю, что с этим происходит дальше. Дойдет ли это заявление до Верховной Рады в итоге, будем ли мы голосовать, или он это заявление отзовет. Одна из причин, которых знаю я, это действительно то, что господин Емец требует этого чрезвычайного положения. Причем, как я понимаю, я присутствовал в заседании Кабмина, где он тоже об этом говорил, и я не слышу от него никогда аргументов. То есть, а что? То есть, что должен дать режим чрезвычайного положения? То есть, что он от него ждет? Вот ответ на этот вопрос я не слышу. А здесь, работает четко. Есть как понятие презумпция невиновности. То есть следователи, правоохранители должны доказать, что человек виновен.
Если они не доказали, то он не виновен. То же самое здесь. Власть должна обосновать, в чем такая колоссальная потребность в чрезвычайном положении. Если они не могут это обосновать, то ввести просто так, чтобы кому-то стало спокойнее, ну это точно абсурд, и так делать точно нельзя. Поэтому господин Емец, вообще, мне кажется, кадровый подбор от команды действующей власти, он очень, скажем, своеобразный. Как они их подбирали и где, мне тоже не до конца понятно. Часть министров у нас нет до сих пор, я понимаю, что людей так и не нашли. Ну и мне кажется, что с господином Емцем тоже не самым удачным образом у них получилось. Хороший врач не равно хороший министр. То, что господин Емец хороший хирург, об этом никто не спорит. А вот то, что он хороший министр, это вызывает большие сомнения.
Вчера было сообщение в СМИ, что большинство фракций оппозиционных, кроме «Слуги народа», выступают категорически против введения чрезвычайного положения в Украине. Вот ваша тактика, Алексей, ведь есть большинство «Слуги народа», они могут проголосовать за это, ну, подачу, если президент его вот сегодня-завтра может подать в Верховную Раду, собрать Верховную Раду.
Это выбор украинского народа, они отдали эти голоса в таком количестве «Слуги народа», и поэтому, если «Слуга народа» решит голосовать, они ведут чрезвычайное положение, несмотря на нашу точку зрения. Ну а у меня есть выбор тех людей, которые голосовали за меня и за нашу политическую силу. Я высказываю свою точку зрения, что это полный бред на сегодняшний день. Я не понимаю, зачем это нужно. Я не понимаю, что это даст. Но все те аргументы, которые я говорил. Поэтому, по моим данным, как нам на вчерашнем совещании онлайн у Разумкова, поддержали введение режима чрезвычайного положения только одна фракция. Оппозиционная платформа «За життя». Все остальные фракции либо выставились против, либо воздержались.
Кроме «Слуги народа». То есть,
что они определили свою позицию. Да, а фракция, ну, насколько я знаю, что фракция «Слуга», представлявший там фракцию «Слуга народа», глава фракции Давид Арахами, тоже сказал, что их фракция такого решения не принимала на эту минуту. И как бы вот у них тоже есть разные мысли и дискуссии. Поэтому я думаю, что именно с этим и связано вчерашнее выступление премьер-министра Шмыгаля, которые понимают, что на эту минуту нет голосов в Верховной Раде на утверждение режима чрезвычайного положения. Ну и слава богу, потому что, еще раз повторюсь, я не понимаю, зачем оно нужно, если не для диктатуры, если, не, может быть, они просто забыли, что мы еще должны как-то жить дальше. Эпидемия закончится, а вот состояние экономики Украины может стать вызовом не меньшим, чем эпидемия, а то и большим.
Алексей, я правильно понимаю, что вы увязываете или подозреваете вот власть, ее желание ввести чрезвычайное положение, вот отдельные ветви власти, с какими-то возможными телодвижениями в Минске? Вы подозреваете, что под этим прикрытием могут быть сделаны какие-то политические шаги в отношении Российской Федерации? Или вы опасаетесь, или есть у вас такое, ну, информация, да, предчувствие о том, что это может делаться специально, увязываться?
Смотрите, у меня есть факты. 11 марта Ермак едет в Минск и подписывает там ужасный документ, ужасный. Про создание этого консультационного совета, правильнее его назвать капитуляционный совет. Кстати, так считают очень многие депутаты от «Слуги народа». Я видел письмо, которое было подписано более чем 50 депутатами «Слуги народа», которые точно так же говорят, что мы не понимаем, что это вообще такое. 11 марта уже в разгаре, уже и пандемию объявила Всемирная организация здравоохранения. И там же речь идет о том, что 25 октября на следующей встрече трехсторонней контактной группы они уже могут это подписать. Ну так у меня к вам вопрос. Это случайность? Это совпадение такое? Я с трибуны Верховной Рады задал вопрос, глядя в глаза господину Ермаку. Он казах или казачок засланный? Потому что я не понимаю, что это было. Это что касается Минска. Теперь еще одна история. Давайте вспомним, что ровно неделю назад, в прошлый понедельник, у нас был согласительный совет Верховной Рады, на котором было принято решение, что Рада фактически уходит на карантин, но проводит неочередные сессии для принятия законов по борьбе с коронавирусом. Ну и все. Вот такая была договоренность. Вечером в понедельник выступает Зеленский с обращением к нации и говорит: «Я хочу, чтобы они много чего голосовали, и кадры, и все остальное, но это еще ладно, как-то можно понять. И закон о земле. Надо обязательно, эпидемия, не эпидемия, нам все равно нужно додавить закон про землю и другие еще какие-то реформы там перечисляют». Вот это уже называется политическое мародерство, когда в ситуации эпидемии пользоваться ею, когда люди не могут выйти на улицы фактически, зачем их толкать на протесты, когда люди не могут протестовать, толкать их на такие, ну вот, на непонятно на что. Поэтому наша позиция: во время эпидемии давайте заниматься эпидемией. Мы проголосовали закон, который мы вместе, кстати, с коллегами, в том числе и «Слуги народа», и готовили. Мы готовы голосовать другие законы, которые сейчас готовятся в Верховной Раде. Мы готовы все и приходить на работу в Верховную Раду, и голосовать, и все и писать законы вместе с коллегами. Все, что касается эпидемии. Все остальное, мы считаем, нужно остановить до окончания эпидемии и до окончания карантина.
Давайте у Евгения Кравчук спросим, народного депутата с фракции «Слуга народа». Евгений, не находите, что нужно вот остановить политику внешнюю, украинскую, на карантин, да, во время эпидемии этой? Или нужно двигаться дальше, с вашей точки зрения?
Ні, звичайно, політика не може піти на карантин, і ні я, ні пан Гончаренко не може скласти себе повноваження народного депутата і не брати участь у рішеннях Верховної Ради. Я, до речі, голосувала проти зміни календарного плану, ми бо, я думаю, могли і далі продовжувати більш активно працювати, але, в принципі, такий формат роботи в комітетах, коли можна в будь-який момент зібратися на позачергове засідання, він також нормальний. Я думаю, що до кінця цього тижня ми зберемось на позачергове засідання. Думаю, завтра буде зареєстрований законопроект, над яким спільно працюють депутати, в першу чергу економічного комітету і комітету з питань соціальної політики і відповідних відомств. Він буде також стосуватися пандемії, епідемії і заходів з одного боку, щоб ми могли захистити найбільш соціально незахищених людей, які будуть страждати в цей час. І з іншого боку, підтримати бізнес, в тому числі, які якимись додатковими, можливо, податковими пільгами і додатковими стимулами. Бо дійсно економіка дуже важлива, і ми маємо розуміти, що буде через кілька місяців, коли, дай Бог, ми там пік пройдемо, і ми побачимо ті результати, які будуть в економіці і, в першу чергу, з бізнесом.
Відкриті ринки землі.
Зараз не стоїть питання таке в порядку денному. Якщо це буде наше консолідоване рішення разом там з урядом, разом з президентом, ми це на фракції обговоримо і будемо обговорювати з іншими фракціями. Ми не можемо зупинити політику, ми не можемо зупинити економіку. Якраз народні депутати, вони в цей період мають, ну, знаєте, більшу навіть відповідальність відчувати і робити свою роботу. Звичайно, на цьому позачерговому засіданні усім будуть надані додаткові засоби захисту, щоб ми змогли втримати роботоздатність парламенту якомога довше. Бо очевидно, що з точки зору там відповідності Конституції і всім юридичним моментам, ми не зможемо без змін до Конституції перейти до прийняття рішення про, наприклад, там роботу Верховної Ради онлайн. Тому так, депутатам треба буде приходити і фізично виконувати свій обов'язок.
Євгенія, якщо ви побачите в цьому постановленні о введенні чрезвичайного положення, якщо воно з'явиться от в ваших руках, підписане Володимиром Зеленським, і там будуть, допустимо, можливість обысков, слежения за людьми, изъятия имущества, це можна прописати от в цьому постановленні. Ви будете за таке, за подобні речі голосувати в ситуації епідемії?
Зараз ні. Треба дивитись, як буде розвиватися ситуація. Зараз ситуація у нас ну, більш-менш контрольована, але як буде далі? В Італії теж починалося з того, що всі там сиділи в кафе. Мер Мілана говорив, що Мілан там не йде на карантин, не йде на канікули, а потім ми бачимо, що це зараз перетворюється, в них велика кількість вже смертей, звісно, там більшість це старші люди, але ну, це дуже серйозна ситуація, ми маємо зі всією серйозністю до неї віднестись. Зараз це ну, точно не, там, не є якоюсь критичною. І, знову ж таки, правильно говорив пан Колюшко, має бути аргументація, чому цей крайній такий формат, який дійсно ніколи не застосовувався, має бути застосований саме зараз. І чому це має зробити якраз президент і виконавча влада? Тому що в них є повнота інформації. В усій повазі до усіх народних депутатів, у депутатів немає такої повноти інформації, ми маємо її отримати від президента і від уряду.
Вопрос Игоря Калиушко, последний. Игорь, вы не находите сейчас, что уже нарушаются некие права и свободы украинцев? Вот, допустим, право на заработок, право на образование, право на свободное перемещение без каких-либо законных для этого оснований?
Так, я погоджуюся. Ми про це, до речі, вже два тексти розмістили на сайті Центру політико-правових реформ. Що цілий ряд обмежень, які вже введені у нас рішеннями, причому навіть не законами, а рішеннями уряду або рішеннями органів місцевого самоврядування,
вони фактично, їх важко пояснити з точки зору нашої Конституції без введення надзвичайного стану. І тут є проблема. Ну, з одного боку, у відповідь ми почули пояснення, що, мовляв, це рекомендації, за це не буде ніякої відповідальності. Але тут така дуже складна дискусія. І тому, насправді, з правової точки зору все виглядає доволі непросто. І не введення надзвичайного стану, і тим більше, якщо він буде вводитися, але без належних пояснень і обґрунтувань, то я боюсь, що буде ще гірше. Тому що ці побоювання, що це може хтось використати для чогось, не пов'язаного з эпидемию, они на самом деле уже поширены в нашем суспільстві.
Спасибо большое. Это был Игорь Калиушко, глава правления Центра политико-правовых реформ. По телефону с нами были по скайпу народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и Евгения Кравчук, народный депутат от фракции «Слуга народа». Вот перед таким выбором стоит украинская власть, вводить, не вводить чрезвычайное положение. Но напомню, фактически все государства мира сейчас перед беспрецедентными вызовами.
Срочно, нужно верифицироваться, иначе не будет пенсии. Бежим на КПВВ. Ой, КПВВ закрыты. Что же делать? Выдохните и внимательно послушайте следующую информацию. В Украине объявлен карантин с целью не допустить увеличения заразившихся коронавирусом. Верховная Рада на время карантина отменила обязательную верификацию внутренне перемещенных лиц для получения пенсии и соцвыплат. Что это значит? Раньше, если у вас заканчивался срок верификации, вы должны были подтвердить свое присутствие на подконтрольной Украине территории. В противном случае через 60 дней прощай справка переселенца и, соответственно, все вытекающие. До свидания, пенсия и другие соцвыплаты. Чтобы сохранить статус внутренне перемещенных лиц, вам не нужно подавать дополнительные заявления или писать объяснительные в банк. Официально карантин отнесен к форс-мажорным обстоятельствам. Поэтому Верховная Рада запретила отменять действие справки переселенца, если он не находился по месту жительства более 60 дней. Также Ощадбанк не может останавливать соцвыплаты. Проще говоря, в течение карантина 30 дней после него вам не нужно проходить верификацию. Банковские карты не будут блокироваться. Все выплаты будут начисляться в полном объеме. Но, конечно, к банкоматам вы сможете проехать уже после снятия карантина. Поэтому не надо бежать на КПВВ, стоять в очередях, стараться преодолеть линию разграничения, чтобы отстоять уже в другой очереди, в Ощадбанк. Линия разграничения все равно закрыта. Помните, именно в людном месте больше вероятность заразиться коронавирусом. А кроме того, больше всего страдают от вируса люди пенсионного возраста. Берегите себя, не паникуйте и доверяйте только официальной информации.
Закладка. Открываем Донбасс.
Первое время спуск в шахту Антон воспринимал как очередное погружение подводной лодки в морские пучины. Это ощущение не сравнить ни с чем. Когда он переехал черту поверхность шахтной выработки, в голове будто срабатывал какой-то тумблер. Внутреннее состояние менялось, словно по щелчку. Первая стадия – борьба с темнотой. Ему всегда казалось, что вот-вот потухнет лампа, и что он будет делать тогда? Неизвестность вперемешку с боязнью потонуть во мраке всегда страшила его. Антону приходилось брать волю в кулак, чтобы успокоиться. И даже спустя годы это тревожное чувство продолжало колыхаться где-то в глубине его души. Второе положение невидимого тумблера – опасение стать белой вороной, не таким, как все. Поэтому Антон старался сделать все, чтобы не дать никому повода обвинить его в том, что он отбивается от коллектива, ходил на бутыльки, а потом под руки провожал своих товарищей до дома, работал на износ, без конца матерился, думал, как шахтер, и жил, как шахтер. Максим Бутченко, художник войны.
Запомни эту страницу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
По прогнозам синоптиков, завтра, 25 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 5 градусов мороза, днем от 6 до 8 тепла. И напомню, что в ближайшее воскресенье, 29 марта, Украина переходит на летнее время. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час вперед. Отмечу, что все гаджеты и электронные устройства, которые подключены к интернету, автоматически в 3 часа ночи переведут время.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер, прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». Там вы можете найти наш живой блог «Донецк и Луганск» во время пандемии, где мы собираем самые последние проверенные факты с неподконтрольной территории развития эпидемии там, на этой территории. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».